Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, клирика Христорождественского храма города Екатеринбурга, отца Георгия Короткова. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Ну что ж, в эту неделю о мытаре фарисеи в преддверии Великого Поста мне бы хотелось, чтобы мы разобрались вот в этой притче о мытаре и фарисее, насколько она актуальна и злободневна и для нашего времени. Давайте мы сначала как-то вот коснемся содержания этой притчи, а потом уже перейдем к более глубокому ее осмыслению.
Предостерегаю всех нас, чтобы мы не гордились, не хвалились, считая себя праведными, лучше других, но чтобы со смирением, видя свои грехи, сокрушались о них, никого не осуждая, потому что только смиренный человек возвышается душой к Богу. Иисус рассказал притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал впереди и молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, беспутные, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, жертвую десятую часть из всего, что приобретаю». А мытарь стоял вдали, не смел поднять даже глаз своих к небу, но ударял себя в грудь и говорил: «Боже, милостив, будь мне грешнику». Иисус Христос сказал: «Говорю вам, что мытарь пошел более оправданным в дом свой, нежели фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ныне в притче о мытаре фарисее говорится каждому из нас: «Не полагайся на свою праведность, подобно фарисею, но всю надежду своего спасения возлагай на беспредельную милость Божью. Вопи, подобно мытарю: Боже, буди милостив мне грешному». Ибо вот фарисей, кажется, и добро был поведение, но не был оправдан пред Богом. Были доброго поведения и другие, многие фарисеи. Были доброго поведения, видимо, и Никодим, и Иосиф, которые снимали Господа со креста. Был, видимо, доброго поведения и Павел, ревнителем фарисейского закона. Но души их были живы, не были они заскорузлые от этого фарисейства внешнего, а жила в их душах живость, искание, принятие Бога. И они приняли его. И не все фарисеи отвергли Христа, предали на распятие, но были среди них и таковые. Ныне мир за 2000 лет, по сути, ничем не изменился. И ныне разного рода есть подобного склада люди. Внутрь не заглянешь никакому человеку. Но что касается нашей жизни, которую мы видим, то не только среди людей простых, но и среди людей высоких, занимающие какое-то общественное положение, есть разного рода люди. Но возьмем примеры. Вот сейчас, допустим, мир наш становится, как некоторые говорят, глобальным.
Глобализация идет, да?
Да, идет глобализация. И в этом смысле, конечно, наша страна вовлечена в этот процесс. Вовлечена.
А может ли так быть, батюшка, чтобы не была не вовлечена? Мне кажется, что это вот такая тенденция, когда невозможно жить в мире в этом, не вовлекаясь в его вот такие вот глобальные процессы. Ну, или же это возможно, вот с вашей точки зрения, как вы считаете?
Ну, дело в чем? Мы видим, что сейчас мир, как бы в последние 20 лет, он признается многими как мир однополярный. Во главе Соединенные Штаты, а остальные все, так сказать, ну, что ли, в подчинении в каком-то. Если страны какие-то пытаются вне этого контекста жить, то их за это наказывают. Вот возьмите Ирак, возьмите Ливию, возьмите Югославию.
Сирия.
Сирия. Ну вот, как-то Белоруссия, слава Богу, жива. Ну, там тоже ведь непростые идут процессы. Вроде бы кажется, что есть и забота о народе своем, и о церкви, но глобализация идет там, так сказать, семимильными шагами. В этой стране тоже. Может, в этой связи к ней внимание такое не жесткое.
Угу.
Вот. А что касается Ирака, Ливии, Югославии, мы видим, как люди глаголами разного рода, отвлеченными, покрывая свои деяния, просто стирают с лица земли вот такие, будучи цветущими государства, страны. И это же поразительно просто. Мы вот жили в конце 20 века, ну там возьмем годы 80-е, и думали, что впереди светлое будущее, все прекрасно, сейчас уже тех катаклизмов, войн быть не может, все обладают многие ядерным оружием, сейчас это такой сдерживающий фактор, и особенно быть ничего не может. Но вот ситуация изменилась, наша страна оказалась, как это ни поразительно, колосом на глиняных ногах, казалось, никогда этот социализм не может быть разрушен, такое крепкое было государство, но вот сейчас времена иные, как говорят некоторые следователи на этот счет, что у нас была антисистема. По сути, ведь система, которая не основана на совести, на законе Божьем, она ведь, по сути, антисистема.
Угу.
То же самое сейчас. Вроде бы все вовлекается в такие упаковки благопристойные, забота обо всем, но мы-то видим, что этого нету ничего.
Что заботы-то нет как таковой,
что
да?
Угу. Лицемерие
о человеке, да.
Больше лицемерия. Ну, взять вот, допустим, глобальные такие вещи возьмем. Когда терзали Каддафи, весь мир видел, как его терзали просто, разрывали на части на глазах у всего мира. Вот взять такую особу, как Хиллари Клинтон. Она ведь, глядя какой-то видеосюжет, кричала слово «Вау!» в восторге. Что делается? Разрывают главу государства на части боевики, ими посланы, а она в восторге. О чем это говорит? То есть люди, ну, в какой-то мере, можно глагол такой сказать, осатанели. Разве можно иметь такую превознесенную гордыню над людьми? Или взять Маргарет Тэтчер, которая говорила в свое время, что на территории России должно остаться 15 миллионов человек. Всех остальных надо каким-то образом сократить. Что это такое? О чем это говорит? То есть какой-то такой сатанинский дух. Куда уж дальше? Но что касается современного времени, вот действительно, та антисистема, которая построена в мире, это есть то фарисейство, лицемерие, ну, в глобальном уже масштабе. Известный наш экономист Катасонов, он говорит, что построена вот эта вот глобальная система, которой еще не было в начале 20 века, это нормальная экономика, вот когда строились там автомобильные заводы в Америке, то есть все как-то было на то поставлено, чтобы действительно была забота и о людях, и о товарах, которые делались в таком качестве, ну, чтобы они были долговечны. Сейчас же, допустим, взять те же товары, которые делаются, как это называют, ширпотребом, которые делаются,
да,
специально
с учетом народного потребления,
того, чтобы они были недолговечны.
Специально это,
да,
делается, чтобы покупательскую способность, да, разгонять и разгонять, да, дальше. Да?
И люди покупают и покупают, портятся, опять покупают.
Выбрасывают, вот, снова покупают. Да.
Да. Вот это вот такая политика.
Это вот такая экономика.
И что касается денежных, финансовых, глобальных вопросов, то же самое. Ведь страны, вот эти вот финансовые, мировые, можно назвать коты, загоняют в долги целые страны, государства. И вот Америка должна этим котам финансовым, современным, 17 триллионов долларов. Она никогда не выберется из этого долга. И наша страна, Россия, тоже должна этим финансовым котам, которые свои аппетиты лишь разогревают, увеличивают, а страны, вот возьмите, в Евросоюзе, сколько стран находится в долгах. Но они, мне кажется, все в долгах, потому что, по сути-то, сейчас миром управляют уже не те люди, которые наверху, как бы сказать, в политической сфере, а получается так, что управляют именно вот эти вот денежные...
Финансовые воротилы, да?
Да, именно так.
И то есть мы уже заговорили с вами о глобализации, да, которая...
Да, это непростой такой процесс, непростой. И мне кажется, ему уделяют у нас мало внимания. Вот. Хотя есть, конечно, отдельные исследователи этого вопроса. Но вот что сказать здесь? Допустим, вот такая страна, как Греция, это наши православные братья и сестры, там к этому вопросу относятся гораздо серьезнее. Там тоже у них, в общем-то, у власти находятся люди, которые, ну, именно вот этим финансовым воротилом, они как бы отдают на откуп все хозяйство вот страны Греции. И, конечно, взять вот и Грецию возьмите, и Венгрию. В этих странах же насколько было сильно развито сельское хозяйство? Они же, по
Болгарию.
Сути, Болгария, они же... Вот по советскому времени судить, сколько у них было экспорта, и страны жили в довольстве.
Все мы помним болгарские помидоры, да, которые появлялись ранней весной. Жили.
Но в связи с тем, что эти страны вошли в глобальную вот эту экономическую систему, а что она значит, эта глобальная система? Она значит то, что не надо делать товары там, где это будет немножко дороже, чем... где-то еще. А там, где дешевле, этот товар, ну, он, бы сказать, выращивается или производится, ну, гораздо дешевле. Но...
Ну, и качество, наверное, не особенно хорошее.
Качество пониже, но рассылается во все страны. Ну, это, конечно, многие люди знают все это. Но, тем не менее, это все нам каким-то образом ведь надо в своем... размышлений уточнять, как мы вообще пришли к этому и что дальше-то делать. Пришли к этому мы потому, что не смогли удержать тех позиций, которые были у нас. Взять нашу систему, как я говорил, она была хоть и антисистемой, то есть она была без Бога, без веры, но она была, как бы сказать, в государственном таком ракурсе без этого. А в народном-то сознание сохранялось, ведь и вера, и жажда веры истины. Вот я даже приведу такие примеры, когда, допустим, вот в советское время, нам говорят, что было безбожие, а ведь были, собирались вокруг храмов такие люди, когда вот особенно первые пятилетки безбожия, когда все разрушались, до нас доносятся вот воспоминания людей, которые говорили, вот, приедут разрушать храм наш. Люди верующие становятся вокруг храма и говорят: разрушайте, взрывайте, пускай мы тоже с ним, с этим храмом взорвемся. И они говорят, они видели вот это вот, эту твердость, и уезжали, не взрывали. Приезжают сбрасывать колокола. Люди встают внизу, кричат: сбрасывайте на нас. И они не сбрасывали. Одна схемонахиня рассказывала, вот, говорит, у нас в школе учительница давала детям разучивать стихи богохульные. И вот вызывала к доске, и надо было вот декламировать стихотворение. Ну, говорит, вызвала меня, я вышла и читаю «Царю небесный». Вслух. Прочитала, она говорит, учительница, молодец, садись, пять. Говорит, и никто даже слова не сказал никакого.
Чем это
вот
объяснить?
Удивительно это все.
Чем это объяснить?
Все ну,
это...
чем объяснить? Видимо, вот... Я тоже, когда учился в школе, допустим, у нас была учительница, она говорила нам, что, ребята, Бога нет, не верьте вы во все это. А вот тем не менее, она сейчас ходит в церковь, ее, ну как упрекнуть человека? В душе, в глубине души от предков сохранялась какая-то искорка, и она возгорелась. А что касается предыдущей учительницы, видимо, она просто исполняла
приказ.
Ту программу, тот приказ, который...
Был дан приказ.
А в душе-то жила вера. Вот. И, допустим, то время советское, ведь тогда в школе нравственность не была забыта. Ведь детей учили всему, что было нравственно. И вот это, как бы сказать, школьное образование, оно не было только преподаванием знаний, как сейчас. Вот. Это было прежде всего преподавание какого-то образа жизни. Я помню, даже учительница говорила такие вещи. Выходим, говорит, рассказывает нам классная руководительница. Ну, мы уже были там возраста там, 9 класса. Говорит, тут смотрите, молодежь какая сейчас. А ведь я даже выхожу из дома, когда, если вот в подъезде, ну, на улице там у подъезда стоим, и муж меня обнимет, говорит. Я ему говорю, что-то нельзя, ведь люди смотрят. У старого поколения насколько вот этот уровень нравственности...
Целомудрие.
Да, целомудрие было развито. И вот эти люди, они были учителями, учительницами, то есть они прививали в детях вот понятие стыда, совести. Это очень важно ведь. И вот наряду с этим, мне кажется, вот когда человек имеет эти понятия, не только имеет, а как бы сказать, принимает их, то он и знания принимает с соответствующим устроением души. Знания, потому что они... Знание – это ведь не что-то такое отвлеченное.
Не оторванное,
да,
просто, да,
вот от жизни. Вот от жизни. Знание, оно может ведь идти как на пользу людям, человечеству, так и во вред. Разве мы скажем, что сейчас люди, которые вот этот мир довели до такого плачевного состояния, разве они дураки? Да нет, они имеют знания. Нам даже говорят, они имеют какие-то тайные знания. Какие-то тайные знания. Ну, видимо, знания какие-то тайные сатанинские.
Масонские.
Да. Вот, потому что такие вещи вытворять, не обладая какими-то вот такими тайными сатанинскими знаниями, наверное, это вообще невозможно. А есть знания светлые. И что касается знаний темных, вот это как раз те лицемеры, те фарисеи мировые, которые просто обманывают людей. А есть люди, обладающие знаниями светлыми. Но, к сожалению, вот в нашем отечестве родном вот почему-то не ценят людей таких. Удивительно просто. Вот я привожу пример, что Силиконовая долина,
да,
американская, угу, научный центр такой мировой, такая вот информация имеется. В нем среди 35 тысяч сотрудников 28 тысяч – это
выходцы,
наших людей,
выходцы
из СНГ, из стран Советского Союза.
Значит, и из России, там, из Белоруссии, Украины, Казахстана там, и прочих, да, республик Кавказ.
Да, я вот общался с человеком, который жил на Дальнем Востоке, говорит, вот к нам приезжали американцы.
К ним туда, да?
Да, и он программист. Ну, вначале они нас пригласили на работу, говорит, мы стали работать вместе с ними. А потом они говорят, ну вот сложился коллектив, теперь давайте переедем в Америку все вместе. Вот. И эти люди, которые получили у нас образование, опыт, знания.
Это еще то, так сказать, будем говорить, советское, да?
Ну, уже время. Может, и там в начале, ну, российского там, времени,
да,
тоже, когда еще все это было
90-х.
Так, не потеряно. Вот целыми подразделениями наших людей перевозят в Америку. Целое подразделение научных работников. И как-то это все спокойно. Почему так происходит? В чем причина?
А потому неужели... что здесь применения силы им нет. Вот,
а как нет? А чем наша земля отличается от американской?
Разве... Нет, я хочу сказать, что им не создают эти условия, это их вынуждают уезжать. Нет возможности работать, нет возможности заработать, содержать семью, купить жилье. Но как вот человек будет в пустыне, он не пойдет, не будет жить с семьей?
Вот опять речь-то опять об этом, что вот Маргарет Тэтчер сказала. Здесь не надо, дескать, ничего такого, кроме нефти, газодобычи и 15 миллионов обслуживающих персонала. Вот. И это воплощается в жизнь, к сожалению. Мы видим ту самую программу Алена Далласа, который говорил, что молодежь нужно развратить, подменить ценности истинные на фальшивые. И вот сейчас это ведь, собственно, и происходит у нас, в нашем отечестве родном. Но... Есть надежда, безусловно, на возрождение. Вот. Сейчас как-то, не знаю, в последнее время, вот взять события на Украине, да? Непростые ведь события, очень непростые. А ведь тоже все замешано на лицемерии, на фарисействе, на этой борьбе. Ну, по сути, добра со злом. Ведь взять Некоторые люди называют это новым крестовым походом на Русь.
Угу.
Это ведь действительно так. Кто идет? Идут ведь униаты, католики. Идут на Киев. А Киев — это ведь колыбель нашей Руси. Начало наше. И они идут на нее. Но вот с какими идут они, как сказать, воплями? Дескать, мы в Европу хотим. А что такое? Это ведь тоже получается обман. Потому что они, по сути, лозунги-то там у них какие получаются? Они идут в Европу, но в то же самое время говорят, что надо бить москалей, надо бить евреев, надо бить ляхов, поляков. То есть у них получается, с одной стороны, они говорят, в Европу хотим, а с другой стороны, им Европу-то совсем и не надо. У них своя какая-то цель. Это своя цель, но какая была цель у фашистской Германии? То есть это же был культ германца. Это была нация, как бы сказать, превосходящая всех. И вот что-то сейчас у западных украинцев есть сходное с этим.
Что-то проявляется, да, похожее?
Похоже. Угу. А по сути-то нам в Европе-то кто ждет кого? Вот есть интересное на этот счет высказывание Слободана Милошевича.
Угу.
Как раз об этом.
Это югославский.
Да, которого все-таки убили в тюрьме. На этот счет как раз у него есть такие слова интересные. Говорит нам, по сути, Слободан Милошевич, и Украине: зачем вам Европа, русские? К нам обращаются. Трудно найти более самодостаточный народ, чем вы. Эта Европа нуждается в вас, но не вы в ней. Вас так много, целых 3 страны, а единства нет. У вас так много земли, энергия, топливо, вода, наука, промышленность, культура. Когда у нас была Югославия, и мы были едины, мы ощущали себя великой силой, способной свернуть горы. Теперь из-за нашей глупости, национализма, нежелания слышать друг друга в Югославии, Югославии больше нет. И мы прыщи на политической карте Европы. Новые рынки для их дорогого барахла и американской демократии. Что произошло далее? Милошевич убит, Югославия развалилась на мелкие части. Сербы утратили свое национальное самосознание. И нам говорится, не поддавайтесь на провокации Запада. Помните, к чему это приводит. Не хочется, чтобы с нами случилось такое. А те люди, которые там как бы заправляют, тоже непростого рода люди. Взять, допустим, Кличко. Ведь человек тоже, не зря говорят, что для человека иной раз важнее поражение, чем победы. И в этом смысле вот человек, который одержал там победы какие-то свои бойцовские, он как бы впал в такую эйфорию, что ли, гордыню, что ему, дескать, все по плечу. Но он опять же является просто в этой шахматной игре пешкой, которую используют. И
это так называемая оппозиция, да?
Да.
Вы говорите о оппозиции. Но говорят, что сейчас уже оппозиция там не на Украине играет такую весомую роль, а вот скорее вот националистические такие элементы.
Да, видимо, и они уже не играют
и
роли.
И они, наверное,
а
да.
А сейчас уже начинают входить в игру.
Происходит.
Уже входят в игру те самые
силы, какие-то
силы из НАТО. И они потихонечку... Они же там имеют хождение в этих всех структурах, где это все происходит, и управляют, по сути, теми процессами. Вот. И сейчас действительно непростое время. Но я к чему говорю-то, что люди, которые, они же о чем говорят? Они говорят, о народе говорят.
Вот эти силы, которые восстают в той же Украине, вы имеете в виду?
Ну, как бы сказать, так называемые лидеры оппозиции на Украине. Они же говорят о народе. Что,
что будет лучше народу.
Да, безусловно, будет лучше народу. Вроде бы, с одной стороны, все правильно, что они возмущаются там коррупцией, беспорядками в сфере хищения средств, которые у них очень
царя,
много.
Да, там, в государстве тоже.
Но свои цели опять преследуют. А цель какая? Цель такая, что
не навести порядок в стране,
подчинить
свои, да.
Украину западному миру. То есть отдать ее на растерзание Западу. А ведь как отдать ее на растерзание Западу, когда там еще на Украине сохранены промышленные предприятия, когда там в какой-то мере еще живо сельское хозяйство? Ведь этого не будет ничего. Об этом говорит Болгария, Венгрия.
Пример. Да. Болгарии, Венгрии, той же Греции.
Да. И, тем не менее, невзирая на эти примеры, тянут и тянут в ту сторону эту страну. Вот. И нам, конечно, безусловно, молиться надо о том, чтобы не утянули. Потому что утянут их, будут уже браться за нас тогда. И это все серьезно, безусловно. Ну вот, что касается этого нашего вопроса, то, безусловно, мы видим, что и в нашей стране вот это вот, к сожалению, фарисейство, оно присутствует
живо.
Вот. Взять, допустим, нынешнее положение сельского хозяйства наше. Мы помним, когда было советское время, была программа такая «Сельский час» по телевизору.
Угу.
Вот. И там показывали, как идет битва за урожай. Ну, это же важно, как мы же не должны, хоть и не хлебом единым жив человек, безусловно, но
без хлеба ты
хлеба не проживешь.
Да.
Вот. А сейчас, к сожалению, этой битвы нет, и сельского часа нету. И когда едешь мимо наших родных русских полей, то и...
И деревень, которых, можно сказать, уже нет, да, батюшка?
Деревень. Картина запустения,
к сожалению. Удручающая, да, картина.
Вот. Но слов много говорится, что выделяются средства каждый год какие-то. Но все это куда-то идет, непонятно куда. Взять Министерство здравоохранения, вот, к сожалению, тоже нам...
Нам говорили, что давайте быстрее, значит, вот будем мы по страховой медицине.
Помните, вот несколько лет назад на всех этих билбордах были программы?
Угу.
Программа здравоохранения, программа сельского хозяйства, программа там образования. И где эти программы? Их нет. Взять наше образование. Я вам говорю, что советское образование, оно было насколько выше сегодняшнего.
И оно, кстати говоря, больше и ценилось.
Оно
даже.
И ценится
оно
до сих пор.
Оно и ценится, и ценилось больше, да.
А сейчас, возьмите, что творится. Сейчас уровень образования падает, но никто этим не обеспокоен. Это, как бы сказать, выполняется вот та самая общемировая программа, потому чтобы делать людей не высокообразованными, интеллектуальными, высоконравственными, а что-то такой усредненный человек, чтобы он выходил из школы. И те уроки нравственности, закон Божий,
а
возьмите.
Какие, да, какие ценности преподносятся, ставятся в главу угла сейчас? Какие ценности? Не семья там, допустим, не дети, а что-то совсем другое, нечто, карьера, достижения определенные.
Ну, не зря ведь сейчас вот издаются, допустим, журналы «Эгоист» или даже вот недавно промелькнуло такое, что «Искусство соблазнить». Вот. Есть такие журналы современные. Для кого? Для молодежи. Не как стать человеком высокообразованным.
Нравственным.
Да. А вот именно такая какая-то линия идет в нашем современном мире.
Какого-то хитренького такого человечка, который пронырливый должен быть и знающий, как сделать карьеру, там, по ступенькам, так сказать, лестнице подняться, такой карьерной. А о духовности какой-то, о духовной, скажем, духовном восхождении.
Много зависит, конечно, вот в школе от конкретных учителей, кто
преподавателей,
работает.
Да.
Безусловно. Допустим, вот если человек попадает, юный человек, в атмосферу, где учитель как-то людей располагает быть добрыми, милосердными, любить людей, то, конечно, среда будет для человека благополучная. Вот. Если в семье своей человек получает тот же пример от родителей.
Если там нет двойных стандартов.
Вот. Я и говорю, что, как бы сказать, не слова получения, а пример получает. Вот. Пример жизненный.
Жизненный пример, да.
Это самое главное, потому что с этим запасом человек может прожить всю жизнь. А если этого нету, и в школе этого человек не получает, а получает совершенно другие наставления из современных СМИ, из телевизора, от сверстников, которых современная наша пропаганда не обременяет нравственным грузом, а наоборот как-то стремится его, ну, немножечко так в этом облегчить. То есть бери от жизни все и в этом духе. И люди юные чаще всего попадаются на эту удочку и, живя беззаботно, не задумываются о происходящем, как жить в этом мире. Я даже поражаюсь, что
на Украине,
вот смотрите, какие нынче попадаются учителя. Вот они, ну, и Западная Украина, может, даже в Центральной Украине, говорят студентам юным: идите на Майдан, зачеты получите автоматически. Вот смотрите, кто там воюет. Там, конечно, боевики, зачинщики, но массу-то кто еще поддерживает? Вот студенты, которым ставят зачеты, которым автоматом ставят какие-то экзамены. Люди не сориентированы в жизни, не сориентированы в понятии вообще современного мира. Что творится, кто управляет этим миром, кого дергают за ниточки, к чему мы идем, к чему стремимся.
Несмышленые люди еще.
Это такой поток людей, которые не ведают, что творят. Он вот сейчас такая вот сила использует эту силу.
И ведь государство, страна, это каждый из нас. Может быть, вот что каждый из нас должен вынести, какие-то, может быть, уроки для себя. Вот те люди, которые приходят в церковь, в храм, и какие они выходят из храма после богослужения, после литургии, меняются ли они? Ведь зачастую человек постоит в храме, побудет на богослужении, а вынесет ли он что-то из храма, из этого? Вынесет ли он что-то для души своей, для своего духовного совершенствования? Вот, наверное, нужно поговорить о каждом человеке, как должен жить в этом мире каждый из нас.
Вообще, конечно, в этом мире важно, чтобы прежде всего мы были не только где-то среди своих сослуживцев, сотрудников, но выглядели благопристойно, но и в домашних условиях и сами в себе сохраняли ту благопристойность не только внешнюю, но и внутреннюю.
Конечно, не фарисействовали.
Да, вот. Все идет от чего. Бывает, мы много чего-то с кого-то ждем и требуем. Но тут возникает большой вопрос. С себя идет такое же требование, какое мы предъявляем другим?
Да.
Вот. Это такой важнейший момент. Потому что, когда человек строго предъявляет к себе, то он немножко снисходительен к другим. Вот бывает. Тоже ведь фарисейство, оно и от современной церкви, как бы сказать, не ушло. Вот люди, приходящие в храм, они ведь, в частности, ждут чего? Вот они, мы о чем говорили с вами, они отягощены и бывают даже подавлены вот этим всем таким глобальным фарисейством. И где-то им хочется ведь найти глоток того воздуха для души, для сердца, чтобы найти этот островок. А где островок найдешь? Церковь Божья. Люди, когда приходят к ощущению несправедливости, какой-то неправды этого мира, они хотят найти эту правду. И если уж они приходят в церковь, и бывает так, что они там ее не найдут, то куда им идти дальше? Это ведь все настолько зыбко и опасно. Вот даже такой протоиерей Валентин Свинцицкий, он говорил, что грех, совершенный в церкви, это грех, совершенный против церкви. То есть насколько это ответственно и опасно, вот, быть фарисеем в церкви. Это же, ну ладно, здесь, скажем, в этом глобальном мире сегодняшнем, человека можно унизить в какой-то мере, его можно лишить каких-то, скажем, категорий материальных. Это не настолько страшно. Страшно то, что человека лишат духовной опоры. Вот что самое страшное.
Вот самое страшное, да. Вот церковь наша должна вот как-то вот все-таки людей.
И здесь в этом смысле, конечно,
сохранять, подвигать.
Планка, вот эта планка, если она снижается или она вообще низка, то вот что самое опасное состояние церкви.
Выбивает последнюю опору, да, как бы из-под человека.
Здесь важно что? Вот человек, приходящий в церковь, он ждет прежде всего, конечно, понимания внимания, любви ждет человек, безусловно. И если он этого не получает, благо, если в нем еще сохраняется какое-то терпение и выдержка. Но ведь люди часто приходят в храм, когда у них нет ни того, ни другого. Все истощилось. И вот человек приходит, и все-таки благо, когда мы его заметим, когда его заметят, когда его не оттолкнут, когда его примут. И в этом смысле, конечно, важно внутреннее состояние и работников церкви, и служителей церкви, и даже прихожан церкви. Важно их внутреннее душевное состояние.
Чтобы человек.
Ведь, к сожалению, не редки случаи, когда человек, приходящий в храм, вдруг от даже прихожан получает какие-то резкие наставления. Но это ведь все равно, можно сказать, в какой-то мере уже фарисейство. Резкое наставление кому-то. Ведь мытарь-то зашел в храм, бил себя в грудь, ни на кого не смотрел. Даже на фарисея не смотрел. Бил себя в грудь. Боже, милостив будь мне, грешнику.
Боже, вот.
А здесь получается...
Слушайте, какое терпение было у отец Георгия, у него терпение при всем при том.
А здесь
проявилось.
Получается, человек не бьет себя в грудь, а он смотрит по сторонам, заметил приходящего, делает ему замечание. То есть он говорит, я не такой, дескать, как ты. Или там работница, или храма тоже как-то резко человек скажет что-то. Тоже этим ведь она говорит, я не такая, как ты. Резкое замечание. А ведь человек, что ему надо-то? Ему нужно доброе слово, ему нужно утешение. Ему, в конце концов, нужна какая-то помощь.
Духовная помощь.
Ведь помощь-то, она заключается не в том, чтобы только человеку там дать денежку, накормить его. Ведь действительно, один наш писатель рассказывал случай-то. Говорит, шел я мимо нищего, а в карманах ничего нету. Ну, подошел к нему, посмотрел ему в глаза и пожал ему руку. Хотя его грязную, холодную, там какую-то, пожал ему руку. И он, говорит, посмотрел на меня и сказал, ты мне дал больше всех сегодня. То есть, насколько важно, вот...
Дать почувствовать человеку, что он не один, человеку, что он не оставлен, да?
Да, что ты его за человек принял. Вот. А не какой-то он такой... Не знаю кто. Но я уж не говорю о служителях церкви, конечно.
Да, вот. Это тут уж надо какое терпение иметь.
Прихожане, да. Служащие и священнослужители. Как важно вот всем сохраниться, так скажем. Есть такое слово, митрополит Филарет, по-моему, говорил такие вещи семинаристам. Он говорит, дай вам Бог, дорогие ребята, с такой же верой закончить семинарию, с какой вы пришли сюда. С верой. То есть, среда бывает человека...
Разрушает.
Разрушает. Не зря же говорится, с преподобным. Преподобным будешь, с развращенным развратишься. То есть, бывает человек, как бы сказать, ну, начинает чувствовать себя в своей тарелке где-то. Вот. Особенно это опасно, когда в Доме Божьем начинает чувствовать, ну, что ли, как какая-то это моя вотчина, что ли. Вот это очень опасно. И человек, когда он... Приходил в храм, может, первый раз или какой-то, когда он действительно переступал порог церкви, как порог Царства Небесного. Вот благо, если это в человеке сохраняется на всю жизнь. И трагично, когда это уходит. То есть человек просто вбегает в храм, и как будто все в порядке вещей. Даже не чувствует того переступания порога, куда он зашел. А это уже... Человек, как бы сказать, уже планочка у него, получается, упала. Мы же, когда, допустим, бывает крестный ход, вот люди бывают под плащаницей, заходят в храм. Они, проходя под плащаницей или подходя под какую-то чудотворную икону, они приемлют эту благодать с верой, если по вере вашей да будет вам. Вот так же и в храм человек заходит, ходишь ты, если как в Царство Небесное, по вере, твоей да будет тебе.
Да.
Вот. Если человек входит так в храм, то я думаю, что он не будет кого-то дергать за рукав, делать резкое замечание, тем более кричать на кого-то, когда там человек, вот бывает, ну, мальчишки зайдут в храм, мальчишки они есть мальчишки, читаются Евангелие. Но они щебечут, тихонечко сидят. Не понимают еще. Ну, хотя бы в храм-то пришли, и то хорошо. И вдруг диакон заканчивает чтение Евангелия, поворачивается к ним и говорит им: пошли вон. Страшно? А это и жизнь, понимаете? А это и жизнь. А как это страшно? А где гарантия, что они не ушли навсегда? Но ведь можно по-другому сказать.
Можно по-другому
можно
сказать.
Можно с любовью. Вот еще Антон Семенович Макаренко говорил, что слова «иди сюда» можно сказать 20 тональностями. Так и здесь.
И также можно сказать «иди вон».
Да. Да «иди вон» – это уже не те слова.
Это уже не
те слова.
Это
да.
уже не те слова, вот. Да.
Если, вот я говорю, в церкви все-таки фарисейство, вот, оно, конечно, не хотелось бы, чтобы оно было, но тем не менее имеет место, к сожалению. Среди прихожан это, как бы сказать, это неприятно, но это почему-то это входит в плоть и кровь. И человек как бы ощущает себя тем самым старшим братом в притче о блудном сыне, а не младшим почему-то. Я здесь уже давно, а тут пришел кто-то, дескать. Вот. То же самое среди работников бывает такое. Тоже старший брат, вы пришли, дескать.
Угу,
вот.
Угу.
У нас даже бывает такое, когда человек приезжает на новое место жительства, приехали. Соседи разговаривают между собой. Один говорит, ну там, собрание во дворе. Один другому говорит: а ты-то вообще вот только приехал, и ты какое право ты имеешь говорить здесь еще? Он говорит: а я думал, что мы все жители этого дома, и мы все равные права имеем. Я так думал. Понимаете, даже вот в таких бытовых вещах человек только пришел в храм, а почему он не имеет права? Ну, пускай он что-то не знает. Но ведь как ты ему скажешь это? Как ты ему объяснишь? Как ты к нему подойдешь?
Опять же, важен тон, батюшка, да?
Какие ты
слова?
Какими глазами ты на него посмотришь? Вот что ведь важно-то. Человек может увидеть взгляд любви, а может увидеть взгляд, ну, пренебрежения к тебе. И все это ведь скажется впоследствии.
Обязательно. Зараженный недугом фарисейства лишается преуспеяния и духовного, вот пишут святые отцы. Видите? Так что фарисеи, они хоть и будут, так сказать, там ощущать себя хозяевами, но если они вот эти вот заражены уже этим духом фарисейства, в духовном плане они плохо будут, слабо будут возрастать или вообще не будут возрастать никак.
Ну, надо что понимать, что фарисейство врачуется, конечно, врачуется. Знаете, не зря Великим постом говорится молитва Ефрема Сирина: «Господи, даруй назреть и мое прегрешение. И не осуждайте брата моего». Главная молитва Великого Поста. То есть, я думаю, если Богу умолять искренне, вот бывает, к сожалению, что эта молитва, она, как бы сказать, бывает в какую-то формальность, что ли, обращается, когда человек не вникает в суть и в каждое слово. Вот. А ведь надо вникать в суть и в каждое слово. То есть, Господи, даруй мне видеть мои прегрешения, не осуждать брата моего. Если ты примешь к сердцу каждое слово этой молитвы, то, может, Господь даст увидеть твое прегрешение. Да не осуждать. Это ведь каждый приходящий, это ведь брат. Вот. А мои-то прегрешения дай мне видеть, чтобы ты был как тот мытарь, который бил себя в грудь. И не осуждал. Он не осуждал фарисея. А фарисей-то его осуждал.
Он только просил Бога, чтобы он был к нему милостив, да? Негрешному. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Батюшка, последние слова вот такие вот напутственные в неделю о мытаре и фарисее.
Ну, я хочу пожелать всем нам, чтобы мы все-таки жили в надежде, что наш народ преодолевал и худшие времена в своей истории, преодолевал. И мы все-таки с Божьей помощью, надо надеяться, преодолеем и это трудное время. И важно, чтобы в наших сердцах, в наших душах, в нашей церкви дух фарисейства уходил бы, уходил. А приходил дух того человека, кающегося. И за это покаяние Господь может нас помиловать. За это исправление, ненависть к фарисейству, искоренение его, можем обрести опять милость у Бога. Чего всем нам хочу пожелать в преддверии Великого Поста.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии, в студии радио «Воскресенье», с беседой, со словом об этой притче мытаря и фарисея был клирик Христорождественского храма отец Георгий Коротков. Спасибо вам, отец Георгий. До новых встреч.
Благодарю вас.